Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем рубрику «Гость в студии». И сегодня я хочу вновь вам представить профессора кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской государственной медицинской академии, доктора философских наук Валентина Михайловича Князева. Здравствуйте.
Добрый день.
Валентин Михайлович, вот прежде чем мы с вами перейдем к фигуре Николая Ануфриевича Лоскова, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов по русской эмиграции. Вот как вы думаете, почему некоторые люди, которые провели свое время в эмиграции, они считают, что журналисты паразитируют на этой теме, и многие просто не хотят об этом рассказывать? Как вы думаете, почему? Согласны вы с этим или нет?
У нас было несколько эмиграций. После 1917 года эмиграция. Ну, это самая такая основная эмиграция, когда произошел смена режима, когда ведущий класс, он уничтожался, поскольку сменился режим, режим на противоположный, то они стояли перед выбором либо погибнуть, либо вот эмигрировать. И многие как раз уезжали, вынуждены были уехать. Не по своей воле, а по принуждению. Поэтому для них это был чрезвычайно болезненный процесс. Это своеобразная такая духовная смерть, отрыв от родины. И люди, как правило, переживали очень глубоко, и для них это была травма всей жизни. Но в эмиграции, в выездах, они не сидели сложа руки, они вели довольно активный образ жизни. Вот мы говорили с вами о Николае Ануфриевиче Лоском. Он, будучи в эмиграции, написал фактически основные свои труды. То же самое Николай Александрович Бердяев, Иван Александрович Ильин, Вышеславцев. Ну вот все, кто выехал, они очень плодотворно там трудились. Сергей Николаевич Булгаков. Основные произведения, которые завершали их творчество, которые итожили их жизненный путь, они вышли в эмиграции. И эти произведения они писали, адресуя их, хотя надежды было совершенно мало у них, что их произведение, их слово дойдет до граждан России. И вот, в частности, Ильин говорил: «Не знаю, для кого я пишу, зачем я это пишу. Ну вот, если Богу будет угодно, то, может быть, мои произведения дойдут до граждан России». Раньше, когда вот был советский режим, они все были запрещены. И это шло под грифом антисоветчина. И те люди, которые пытались нелегально достать эти произведения, их осуждали, они получали сроки. А люди, которые специально занимались в разрешенном режиме, они получали спецдопуски, и из спецхранов они получали эту литературу, чтобы ее критиковать, чтобы дать соответствующую идеологическую оценку, потому что шило в мешке не утаишь, а гениальную мысль зрелую, она всегда найдет свой ход и станет достоянием мыслящих людей. Поэтому надо ее нельзя утаить. Самый лучший способ – это отрефлексировать на нее, интерпретировать ее, переоценить ее.
А почему тогда не вот все-таки люди стараются об этом не говорить, те, кто там побывал?
Эмигранты?
Не распространяться, да. Вот был человек у нас в этой студии, и очень бы хотелось поговорить, но наотрез отказывается.
Об эмиграции, ну,
да.
Эмиграция, она же, ну, не райское бытие. Эмиграция разделилась. В эмиграции были люди, которые, ну, вот, скажем, сотрудничали с немцами, и они приветствовали приход Гитлера. В эмиграции были люди, которые очень болели и хотели вернуться в Россию, и сотрудничали, и некоторые вернулись в Россию. Поэтому идеологически они были разделены. Они были разделены и в силу жизненных обстоятельств. Кто-то хорошо устроился, кто-то влачил нищенское существование, и особой помощью он ни от родины, ни от сообщества мигрантов не получал. И, в принципе, вот это житие-бытие, оно не такое было радостное. И были там распри, были там идеологические драки и так далее. Поэтому вот я понимаю, что говорить об этом. Что прошло, то прошло, и ворошить прошлое. Обычно прошлое поднимает ради настоящего. Прошлое, оно прошло. Обычно здоровый человек, он ориентирован на будущее, живет здесь и сейчас, строит здесь в настоящем проект будущего. А прошлое, из него надо извлекать ошибки и не делать эти ошибки. Поэтому вот умный человек, как правило, не зацикливается особо на прошлом. Но оценки, и он не забывает его. Но жизнь меняется, время требует иных ответов, поэтому надо войти в это время и жить настоящим временем.
Это вот очень трудно. Правда?
Это всегда трудно, потому что это требует перестройки самого человека, преображения самого человека.
Но
человек консервативен, ленивен, работает в авторежиме, привычки, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Поэтому это психологически понятно, А вот личностные мотивы, это вот надо спрашивать самого человека, почему он не желает. А общий такой психологический, философский подход, ну, он может быть вот такой, что ворошить прошлое. Надо жить настоящим, думать о будущем.
Вот у меня такой вопрос к вам по поводу философии. Кто такой философ? Вот послушали, когда люди вашу передачу с вашим участием, сказали, очень умный человек, вот сразу чувствуется философ. Вот я так понимаю, что философ, он тоже пытается проникнуть во святая святых. То есть он старается постигнуть что-то сверхъестественное. Так ведь? С помощью логики и диалектики. И так скажем, на своем языке нам рассказать, как вот вы это все понимаете на не совсем понятном нам языке, так скажем, потому что очень много всевозможных терминов. А вот с точки зрения богослова, вот у меня есть такая выписка, который ревностно защищает, то есть богословы, они же действительно ревностно защищают догматы религии. Философа можно в той или иной степени назвать даже еретиком. Согласны вы с этим или нет? А слово «ересь» происходит от греческого слова «выбирать».
Вы знаете, вот подлинная философия, она не противоречит религии.
Я не хотела вас, конечно, обидеть. Это просто высказывания такие.
Нет, тут нет ничего обидного. Подлинная философия не противоречит религии. Философия, ну вот первоначальный смысл, который заложили древние в это слово – это любовь к мудрости. Пифагор говорил, Бог и знает мудрость. Человек не способен знать мудрость, он способен любить мудрость, стремиться к мудрости, идти к убегающему горизонту. И мудрость Сократа, гносеологическая мудрость Сократа, была в его высказывании. «Я знаю, что я ничего не знаю. Я знаю, что мудрость мне недоступна, но мудрость – это то знание, которое делает меня свободным, то знание, которое делает меня сильным. Поэтому я не могу не стремиться, будучи умным человеком, к мудрости. Я буду идти, и я буду готов, способен совершать этот путь». Вот быть в пути к мудрости. Это и есть философия – любить мудрость. А любовь как условие, энергетическое условие, духовное условие, любит то, что нельзя не любить, к чему нельзя не стремиться. Вот мудрость – это то знание. Но мудрость, вот знание труднодостижимое, это знание сущности, ноумена, это знание Бога. И как богословие говорит, что в богословии есть догмат и есть опыт постижения догмата, или, как вы сказали, с ударением догмат, вот, и есть опыт постижения этого догмата.
Уточним правильность, да. Потому что и так, и так употребляют.
И так, и так можно, да. Так вот, это уточнение есть творчество богослова. Это есть непосредственный опыт его постижения мудрости, смысла догматического положения. И здесь он рискует, он входит в область мистики, он созерцает, он перестраивает свои мыслительные акты, он изменяет свое умозрение, чтобы соответствовать, чтобы быть способным в той или иной мере продвинуться к мудрости, которая заключена в догматическом положении. Философы так же самое поступают. Они, ну, ход мысли и акт мысли, и он один и тот же. Как для философа требуется духовное преображение, ведь человек познает в единстве всех сущностных сил, познает именно, когда он совершает подвиг, когда он совершает подвиг покаяния. Покаяние – это смена ума, это перемена ума.
А скажите, а вы почему решили поступать на философский факультет в молодости в своей?
А по одной причине. Я после армии вот пришел. Вначале у меня была трудовая, ну, недолго там, один год жизнь на заводе. И вот я окунулся в эту городскую жизнь, трудовую жизнь. И многое мне показалось, ну, несправедливым, трудным, абсурдным. И вопрос, почему так происходит,
очень меня занимал. Вопрос всей вашей жизни.
Он меня занимал, да, занимал. И я не мог получить на него ответа ни в книжках, ни у товарищей, ни у старших наставников. И тогда я решил пойти на философский факультет, на гуманитарную специальность, где по определению вроде бы учат мудрость. И то есть я делал сознательный шаг. Меня очень заботили вот эти экзистенциональные вопросы смысла жизни, цели жизни и вот несправедливости жизни. И вот ради...
А сейчас?
Ну, а чем дальше в лес, тем больше дров, поэтому вот много мудрости, много печали. Чем больше узнаешь, тем больше осознаешь, что, ну, как у Солженицына, теленок бодался с дубом. Вот что, вот как верующие уповают на Бога, так и философы уповают на вдохновение, уповают на то, что придет это озарение, эта любовь наделит нас вдохновением к мудрости, и мудрость придет это озарение, будет знание очевидности, и что-то откроется. А если откроется, истина делает нас свободным, истина дает основание для верного выбора знания истины. Она делает человека сильным в этом, решительным, уверенным. Поэтому,
философия помогла в жизни.
Да, философия делает человека субъектным. Она наделяет его самосознанием. И он смотрит на мир глазами мудрецов, глазами, ну вот скажем, глазами Спинозы. Бенедикт, Барух по-еврейски, Спиноза. он кредо философии: не плакать, не смеяться, а понимать. Надо непредвзято относиться к действительности. Ну вот как в богословии.
Ну это ведь, в принципе, вот та же самая очень простая поговорка: «Москва слезам не верит». Не плакать, не смеяться, а понимать, кредо философии.
Совершенно верно. Ну, вот. Не навязывать свой проект миру, не требовать от мира, чтобы он служил тебе. Найти тот алгоритм отношения, при котором ты впишешься в ведущую тенденцию изменения этого мира. И тогда ты будешь на коне, тогда не надо будет рефлексировать, тогда надо будет просто соответствовать. И в этом соответствии найдешь то самое, ну, как древние говорили, буддисты, нирвану, православные говорят об обожении, единстве с Богом. Это же то состояние, когда человек спокоен абсолютно. С нами Бог, что нам бояться? Куда идти? А ты уже пришел, надо соответствовать этому
положению. То есть нашел.
Да.
Правильнее будет.
Да.
Ты уже нашел.
Да.
Русскую религиозную философию богословы упрекали в слишком вольном отношении к христианской догматике. И много, опять же, претензий было предъявлено именно к философам. Считается, что философы, они работают над ошибками, над своими и над чужими, обрабатывая такое огромное количество философских произведений.
Философы, которые работают над ошибками, они совершенно верно делают, потому что что такое ошибка? Ошибка – это встреча с самой реальностью. Что такое болезнь? Это ошибка, но болезнь выявляет, что ты не туда идешь, ты потому и заболел. Что такое...
Болезнь – это, как говорится, встреча с Богом, посещение человека Богом.
Так вот, в ошибке есть позитивный смысл, она открывает реальность. К ошибке надо верно отнестись, раз она есть... Ну вот, сигнал, символ отклонения от верного пути, тогда, а где же верный путь? Как к нему прийти? А надо оттолкнуться от ошибки, не делать этой ошибки. Надо ее оценить как ошибку.
А как правильно оценить ошибку?
Правильно оценить – это процесс. Этого, это не может быть, это нельзя прочитать в книге, потому что мои ошибки, они очень индивидуальны, они конкретны.
У каждого свои ошибки.
Да, поэтому к ней просто надо умно отнестись. А умно здесь уже с позиции вот и опыта других. Потому что мы, конечно, впервые живем на Земле, но ведь все тоже впервые живут на Земле, и мудрые, и гениальные люди, и, в принципе, путь людей, он типичен. Они родились, они желали, они делали ошибки, одни ломались в результате этих ошибок, другие находили силы, и вот в этом плане опыт других, он очень поучителен, и он имеет как раз... силу поддержки, и в этом плане и книги богословские, философские, они учат, как держать удар, как не сломаться, как найти духовную основу в тебе, то безусловное начало, благодаря которому ты выйдешь из трудной ситуации. Поэтому вот нет особого противоречия между религией и философией. Философия, она, ну вот как владыка Викентий, я с ним когда-то общался, и у него была, он вспоминал семинарию, у нас, говорит, была такая поговорка, говорит, изучили философию, слава Богу, прошли философию и остались верными в богословии. Философия, да, она искушает. Философия, она рождает вот такую формулу магического сознания. Человек – мера всех вещей. Человек может, но он может только, если он не порывает вот с реальностью. Поэтому мудрая философия, ну а как может, как узнать? Ведь Сергий Радонежский, Серафим Саровский, ну, признанные святые, они же экспериментировали, они уходили.
Их можно назвать философами?
Ну, естественно, в этом плане они философы, они творческие люди. Они, ну, как говорят, застав дурака Богу молиться, он будет ритуал соблюдать, он лоб разобьет. А творческий человек, он попытается найти живой опыт общения с Богом. Царствие Божье внутри нас, следовательно, для того, чтобы достичь этого Царствия Божьего, надо вначале себя переделать. А как себя переделать? Вот пост, в частности, это и есть время покаяния. Мы сейчас же во время поста говорим с вами. Но суть поста – это как раз перемена ума, покаяние. Это увидеть себя с другой стороны. Что такое воздержание от еды? А это взгляд на себя со стороны аскезы. Что такое трезвление мысли? Это тоже вот обуздание страстей, выявление иной стороны. Поэтому этим же и занимается философия. Она экспериментирует, она рождает разные. Поэтому между философией, ну, философия, можно сказать, это мистическая сторона религии, где есть произвол, где есть опыт экспериментирования, и человек вот пускается на это. Но ведь Бог тоже нас понуждает к тому, чтобы мы были активны в вере, чтобы мы стояли в вере. А как стоять в вере, когда мир искушает? Надо сопротивляться этому. Но ведь сопротивляться нужно умно, а не глупо. Надо победить этот мир. Христос победил смерть. Он победил этот мир. Христос – это не догматик. Христос – это революционер. Он, его дьявол искушает. Он все искушения, ну, он фактически побеждает его. Он говорит, съешь, поклонись мне, и эти камни сделаются хлебами. А он дает ответ ему, другой ответ. Не хлебом единым жив человек. Он дает совершенно другое измерение человека. Человек есть духовное существо. Человек не есть потребитель, то, что нам навязывают сейчас. Человек не есть, его смысл не в добыче денег, не в накоплении богатств. Это все пойдет прахом. Это строить дом на песке. И за этим целая философия. Целое видение иное, нежели сатанинское видение. И Христос почему побеждает? Он знает истинность своего тезиса. И он знает, как его осуществить. Нет расхождения между теорией и практикой. Есть глубина понимания этого. Предельная глубина, божественная глубина. Поэтому сатана от него и отходит. Отходит. Поэтому Иисус, как Бог, как то, мы же по Богу себя делаем, так Бог есть величайший Творец, но Он Творец и в мысли, и в действии, и в духовном преображении. А религия, как слепое поклонение догмату, как ритуал, есть глупость, есть омертвление, это сухая ветвь. Она сломается, понимаете? А если бы мы были не сухой ветвью, то вопрос ведь и православия бы не стоял. Все были бы православными. Потому что люди выбирают лучшее, люди выбирают силу, люди выбирают совершенство. Но надо эту силу, совершенство явить. Христос, вот 2000 с лишним лет, Он явил это. Потому и мир пошел по Его пути. Потому гонитель христианства, который стал апостолом Павлом, он же вначале убивал христиан, а потом стал их апостолом. Он не видел Христа, но он его увидел мистически. Он в борьбе с Христом, он творчески относился к христианству. Он как защитник догм иудаизма, как ревностный, он пытался понять своего врага и понял своего врага, и перешел на сторону врага, потому что он видел в Христе истину. Апостол Павел философ или кто? В этом акте он, безусловно, философ. Так же, как Иисус, который отвергает дьявола, не только «вот я верю в это», вот, а он знает. И Августин Блаженный говорил: «Вера без знаний слепа». Поэтому вот как можно без разума верить? Это значит просто быть зомби. Философия показана религии и православие в особенности.
Ну вот сегодня вы подготовили тему, посвященную аксиологии Николая Ануфриевича Лоскова.
Да.
Вот насколько интересен этот философ, чем он так удивителен? Это мы сейчас говорим об отце,
да,
Николая.
Николай,
есть еще сын,
да.
Владимир Лоски.
Значит, вот тема аксиологии. Аксиология переводится как учение аксио.
Достоин. Аксиос.
Ну,
достоин,
мы
знаем.
Достоин, да, ценен. Аксио, да, в церкви возглашает. Достоин. То есть ценен, значим. Синоним ценности, значимость. Так вот, это учение о значимости, о том, что ценно. Ценности, они в основе нашей мотивации. Мы же стремимся к тому, что значимо для нас. Мы стремимся то, что жизненно необходимо нам. И вот то, что жизненно необходимо, то, что значимо, это и есть объективное бытие ценностей. Оно и субъективно, то есть как в намерение входит, но наши намерения, наши желания, они объективны. То есть предмет, объект наших устремлений, он существует. Мы стремимся к жизни, но жизнь, полнота жизни, сила жизни, качество здоровья, удовлетворенности – это объективные характеристики жизни. Поэтому в этом плане бытие ценности, значимости объективно. И вот Аристотель – это один из первых философов античности, ну, классический философ, ученик Платона, он говорил, что мир можно рассмотреть метафизически с позиции субстанциональных начал. Ну, субстанция – это причина самая себя, это, ну, безусловное начало. Бог в этом плане есть субстанция, причина самая себя. Он творит мир, его никто не творит. Субстанции уделял 4 начала. Это материальное начало, то, из чего мы сделаны. Это формальное начало, как мы сделаны, по какой форме, по какому проекту. Это целевая причина, ради чего мы живем, куда мы стремимся. И вот ценность объективная является целевой причиной. Ну и четвертая причина по антирехии – это антирехия, это индивидуальная форма. Это форма индивидуации каждого человека. Это форма актуализации вот этих четырех потенций. Они же должны быть актуализированы. Мы должны проявиться. Мы заброшены в этот мир, чтобы расцвести как цветок и дать плоды, самореализоваться. А иначе что мы? Не Богу, самое, ни черту кочерга, ни богу свечка. Мы должны реализоваться. Вот, а как реализоваться? Не стихийно, а вот есть такая четвертая причина –